и он уже иными глазами взглянул на поле, лес, на лазоревое небо, по которому проплывали в неведомые дали пухлые облачка. Ветерок шевелил плотные кроны деревьев, и высокие сосны, казалось, перешептывались между собой о чем-то таинственном, полном глубокого смысла, что не всегда и не всякому доступно для понимания. Черняков улыбнулся и зашагал в такт удалявшейся песни. — Вот что, Федор Иванович, — сказал он Кожевникову, когда вернулся с полигона, — ты проследи, чтобы кругом был порядок, а я съезжу в госпиталь. В одноконную двуколку бросили охапку соломы, и Черняков расположился на ней со всеми удобствами. Ездовой дернул вожжой, причмокнул, и лошадь затрусила в сторону большака. Езды было 15 километров. Повозка легко колыхалась на ухабах, под эту мягкую качку можно было ехать, закрыв глаза, и Черняков так и сделал. Лучи осеннего солнца приятно ласкали лицо и руки, навевали дремоту, и тогда начинало казаться, что нет ни войны, ни раненых, к которым надо ехать, ни тряской дороги, а что плывет себе человек по синь-океану, и небольшие волны поднимают и опускают лочонку вверх-вниз, вверх-вниз. Прохладный ветерок, перескочив через борт повозки, прошуршал в соломе, одним дуновением прогнал дремотные видения и донес тяжелый артиллерийский вздох передовой. И сразу в голову полезли невеселые мысли о войне, о поступках людей, в которых они сами порой не могут разобраться, а он должен думать за них и крохами выбирая все хорошее и плохое, что ими сделано, взвешивать, куда перетянет. Взвешивать применительно к собственной совести, к тому, как он сам понимает закон, долг гражданина, офицера, члена партии. «Эх, Крутов, Крутов!» — вздохнул Черняков. «Натворил ты дел. Не задумываясь, отдал бы тебя под суд. Кабы ты схитрил, остался в стороне. Ну как поступить, когда видишь, свою жизнь молодую не пожалел? Не от пуль, а под пули полез. Вот и рассуди». Он вспомнил про недавний разговор, состоявшийся у них с Кожевниковым, по поводу Крутова. Он тогда хотел проверить, прав ли он как командир в своем решении, не берет ли в нем верх чувство симпатии к Крутову. «Я против отдачи его под суд», — сказал тогда Кожевников. «Наша полковая партийная организация достаточно сильна, чтобы ошибку Крутова довести до его сознания и предостеречь других. Но тут и другой вопрос. Война только разгорелась, и наступает время, когда мы должны не только предоставлять, но и требовать от офицеров максимума инициативы. И дело Крутова — хороший повод для такого разговора». Черняков шумно повернулся в повозке. «Проснулись?» — спросил ездовой. «Прибываем. Деревня». Черняков приподнялся. На обочине дороги стояла фанерная указка с надписью «ППГ». Между домами виднелись большие санитарные палатки, которые развертывались под операционные, процедурные, перевязочные, санпропускники, кухню, аптеку, сложное хозяйство полевого передвижного госпиталя. Двуколка въехала в деревню. На Черняково пахнуло запахами лекарств. В домах размещались палаты, и через окна виднелись двухъярусные нары, больные и раненые, которые провожали повозку любопытными взглядами. Между домами и палатками ходили выздоравливающие в байковых халатах, наброшенных поверх белья, и в солдатских, незашнурованных ботинках на босу ногу. «Умеют же подбирать самые мышастые тона», — подумал Черняков. «От одного вида таких халатов в тоску впасть можно». Он уже поглядывал по сторонам, где бы остановиться, чтобы начать поиски Крутова, когда из дома напротив вынесли носилки. На них ногами вперед, накрытый простыней с головой, лежал, видимо, покойник. Ездовой придержал лошадь, давая им дорогу. «Товарищи, на минутку!» — обратился было к ним Черняков. Идущий позади замедлил шаг, но передний повернул голову и сердито через плечо прикрикнул. «Ну чего ты? Не можешь ногу взять, что ли?» При этом он из-под лобья и так сердито взглянул на Чернякова, что ему стало не по себе, и отпала всякая охота спрашивать. Второй санитар сразу взял ногу, и оба они, ссутулив по-стариковски покатые от напряжения плечи, торопливо зашагали в сторону сарая, одиноко стоявшего на отшибе. Ездовой долго смотрел им вслед, потом вспомнил что-то свое, беспомощно нагнул голову и тыльной стороной ладони мазнул себя по щеке. — Понужай, чего ты? Боец шумно шмыгнул носом, понукнул лошадь и изменившимся голосом ответил. — Сын у меня на третьем украинском. Вот так же помер недавно. Раненый. Но Черняков и без того уже все понял и досадовал на себя за неуместный вопрос. Ему захотелось побыстрее найти Крутого. Он велел остановиться у дома, возле которого стояла санитарная машина. Здесь оказался дежурный по госпиталю, майор медицинской службы с желтыми от йода руками. На вопрос о Крутове он позвал девушку в белом халате и приказал ей провести полковника в офицерскую палату. Чернякову вынесли белый халат. Он покорно напялил его на свои широкие плечи и, едва втиснув руки в коротенькие узкие рукава, переступил порог палаты. В нос ему ударило стойким запахом незаживающих ран и карболки. У него даже немного закружилась голова, и он остановился. Изба была плотно заставлена раскладными деревянными кроватями. Прямо перед носом Чернякова свешивалась с блока веревка с привязанными для оттяжки кирпичами. Раненый, ногу которого оттягивал этот груз, лежал почти без признаков жизни, с бледным как воск лицом, какие порой бывают на плохо раскрашенных муляжах. Черняков заметил бисеринки пота у него на лбу до пульсирования жилки на шее. Дальше по всей избе, от стены до стены, лежали и сидели раненые, забинтованные и с неуклюжими гипсовыми повязками. Червяков воевал уже давно. Под его началом было много людей, и он уверенно распоряжался их жизнями. Ежедневно ему приносили на подпись строевые записки, донесения о личном составе, и всякий раз он обдумывал цифры о числе раненых только с точки зрения того, как это отразится на боеспособности полка. Далеко не всегда за цифрами потерь он видел тех людей, с которыми он только вчера шутил и разговаривал, которых сам вел в бой. Эта мысль привела его в некоторую растерянность. Озираясь, он не знал, куда ступить, кого спросить о Крутове. Не успел он как следует оглядеть обитателей палаты, как к нему, взмахнув полами халата, с ближней койки метнулась высокая фигура. «Товарищ полковник!» — растерянно вымолвил Крутов. После первого волнения, вызванного встречей, они присели возле двери. Черняков чувствовал себя не в своей тарелке. «Может быть, выйдем?» — кивнул Черняков. И уже за порогом, когда вышли, добавил. «Ну и дух! Аж голова кругом!» Они оселись на широкую лавочку, помолчали. «Ну, расскажи», — сказал Черняков. «Когда пришел я туда», — сдерживая волнение, начал Крутов, — «вижу, люди живут в неимоверно тяжелых условиях. Роту ввести нельзя. А тут у людей созрело решение. Инициатива Заболотного мне показалась смелой, честной, хорошей. Ее надо было поддержать. А ожидать вашего распоряжения значило отложить дело на день-два. Кто мог сказать, что произойдет за это время? Я решил не препятствовать, помочь. Об этом и в уставе сказано. Приняв решение, командир обязан без колебаний довести его до конца. Ну, может, это недословно, но смысл точный. И потом, вы же сами намечали проводить в районе боевого охранения разведку боем. Черняков, чиркнув по земле прутиком, перебил. «Учти на будущее. Нельзя поддаваться первому впечатлению. Разве я или комбат не знали, что в боевом охранении тяжело?» «Знали. Ты думаешь, партия не знает, как тяжело нашим людям, оставшимся по ту сторону фронта?» «Знает. Но ведь нам не дают приказы атаковать противника неподготовленными. Им, Черняков махнул рукой в сторону запада. Им разве теперь легче? Тем, кто остался на этой высоте. Ты сам знаешь, что половина взвода полегла там, а остальные развезены по госпиталям. Вот вы за Болотным решились на бой, чтобы улучшить положение людей. Подумай, добились вы своей конечной цели, пустив взвод на в пятеро, в десятеро сильнейшего противника. Кустов побледнел. «Мы там фашистов не считали», — проговорил он глухо. «Нам хотелось сделать как лучше, и я не думал, что так может получиться». Хлопнула дверь. Из палаты вышли два офицера. Один опирался на костыль, а у второго обе руки были в гипсе. Закурив и бросив на Чернякова любопытные взгляды, они не спеша подались по деревне. «Так вот», — продолжал Черняков, — «ты говорил о решении, принятом командиром. Да, его надо твердо проводить, но желание одно, а решение другое. Чтобы его принять, надо все взвесить, обдумать, а не наобум. Ты даже не учел, а смогут ли поддержать ваши действия и как это сделать?» «Я послал Мазура. А ты знаешь, что его подобрали лишь вечером раненого? Хорошо еще, что сигналы ракеты настолько понятны, что можно было поддержать вас артиллерией. Не будь этого, навряд ли мы с тобой вот так бы разговаривали». Упреки тяжким грузом падали на душу Крутого. Разве он сам не передумал многого за эти дни? Чему сейчас только слов? Ведь что произошло, то уже непоправимо. С трудом овладев собой, он сказал: «Я готов ответить за все, что сделано. Вижу, как опрометчиво поступил. Скажу больше. Мне больно, очень больно. Чего же еще хотите от меня? Нужно? Судите». Дело не в том, чтобы судить. До Чернякова прекрасно дошла вся горечь услышанного признания. «Дело не в том. Важно, чтобы ты правильно понял, в чем твоя ошибка. Если каждый начнет поступать по своему усмотрению, а не по приказу, то вся наша организованность полетит. А в чем сила армии, как не в ней?» Видя, что Крутов слишком потрясен и дальнейший разговор ни к чему, Черняков сказал: «Ну, хватит об этом. Поправляйся. Через недельку-полторы ты мне будешь очень нужен. Понял?» «Нужен вам? В полку?» Крутов с такой откровенной радостью посмотрел на него, что Черняков понял, как тяжело переживал его офицер все случившееся. Он еще не верил в возможности возвращения в родную часть. «Конечно, в полк», — пожал плечами Черняков. «А куда же еще? Кто же будет брать Витебск, как не мы?» Крутов был необычайно взволнован, глаза блестели. «Если бы мог вот так вынуть душу, чтобы не увидели! Вы бы мне поверили! Я думал, как лучше для полка, для родины, а не просто! Вы можете поверить!» «Я никогда в этом не сомневался, иначе у нас был бы совсем иной разговор», — сказал Черняков и, вздохнув, поднялся. «Ну, бывай! Мы все ждем тебя! Кстати, чуть не забыл!» Он расстегнул разбухшую сумку и достал завернутый в газету пакет. «От меня и Федора Ивановича. Мы ведь теперь в тылу и с литературой не бедствуем». Проводив Чернякова, у которого были еще какие-то дела к начальнику госпиталя, Крутов вернулся в палату. Теперь, когда самый мучительный вопрос был разрешен, когда он знал, что вернется в полк, жизнь снова стала улыбаться ему. Он тихонько поглаживал корешки книг, казавшихся ему неоценимым подарком. «Что это за полковник был у тебя? Родственник, что ли?» «Нет, просто командир полка». «А за что он тебя прорабатывал?» — не унимались любознательные дружки. «Так, за одно дело», — сказал Крутов, но рассказывать ничего не стал. И не потому, что боялся их осуждения, а просто многое надо было еще додумать самому. Глава восьмая. По шоссе, занимая его во всю ширину, двигались войска в сторону передовой. Части выходили на исходное положение для наступления. Рощи, перелески шоссе, по которому текли войска, растворялись в сыром промозглом тумане. От этого казалось, что дороги нет ни начала, ни конца, что сколько ни двигайся, никогда не достигнешь цели. Шорох ног, одежды, заскорузлых от сырости плащ-палаток, скрип и перестук повозок сливались в неясный глухой шум, в котором терялись отдельные человеческие голоса. Полк Чернякова все еще оставался в роще, а сам он с группой своих офицеров в повозке ехал к переднему краю. Когда повозка вырывалась вперед, он с интересом осматривал тех, кого обгонял. И хотя это были не его люди, а другие, те, что будут драться справа и слева от него, он с тем большим вниманием всматривался в них, стараясь определить их боевое умение и боевой дух. Вот повозка поравнялась с прекрасно обмундированным взводом автоматчиков. Над ними покачивалось знамя, одетое в зеленоватый брезентовый чехол. Бойцы шли твердым, четким шагом, сосредоточенно глядя перед собой. «Ветераны», — решил Черняков, — «эти уже изведали не один бой». Впереди автоматчиков — разведчики в ватных телогрейках, туго перехваченных ремнями. У каждого из них за поясом по 2-3 гранаты, по запасному диску автомата, по ножу. Маскировочные халаты, вытертые на коленях, достаточно говорят об их профессии. В шинелях со следами окопной глины и подпаленными от костров проходила пехота, стрелки, пулеметчики, расчеты батальонных минометов. Грудастые крепкие лошадки, запряженные попарно, легко катили маленькие противотанковые пушки. Бойцы с карабинами за плечами шагали рядом с орудиями. Черняков невольно обратил внимание на их выправку и опрятную одежду. Сразу видно — крепкая рука у командира. Плотный подполковник в бекеше, уперев кулаки в бока, стоял на шоссе, и когда батарея проходила мимо, зычно закричал: «Батарея, не растягиваться!» Черняков вспомнил, что на одном из совещаний видел этого подполковника. Кажется, Нагорный. Значит, гвардия будет соседом в наступлении. Хорошо.